Вы, наверное, видели, какая у вас обозначена тема. Я так, пролетая мимо, тоже увидел. О православной вере. Так или?
Да.
Да? Точно. Значит, я не ошибся. Потому что мог увидеть лекцию для кого-то другого, а принять ее себе. Обычно я читаю общественные лекции о китайских модах 13-го столетия до нашей эры. Но сегодня этот номер не пройдет. Хорошо, давайте поговорим. Я бы хотел сначала вам показать ту небольшую лестницу, которая необходима, которую необходимо, по-видимому, проходят очень многие люди. Лестницу, вершина которой заключается в признании Бога и Христа. В конечном счете, если относиться к сегодняшней теме, то к принятию православной веры. Какая-то лесенка. Вы знаете, для очень многих этой лесенки просто даже не существует. Они не проходят ее. Я сейчас скажу, какая. И вы знаете, очень часто отсутствие вот этого прохождения приводит к печальным результатам. Лесенка, которую я хочу вам сказать сейчас, просто ее назвать, может быть, заключается в следующем. Если действительно человек что-то ищет, ну, не что-то, конечно, ищет, не булавку, не иголку, естественно, а ищет, зачем я живу. Вы знаете, вопрос-то кажется странный и на самом деле очень интересный. Действительно, зачем я живу, если все умирают? Какой смысл этой жизни? Что бы я ни делал, как бы я ни жил, я все равно умру. И не только я, и все. Смысл какой? Стоит только задуматься, и все те, кто задумались, они приходили часто к весьма плачевным результатам. Они просто разочаровывались. Говорили, какая-то бессмыслица. День за днем идет суета, учится, работает, женился, дети, состарился, болезни, гроб. И все. За редчайшим исключением в истории человечества никто об этом человеке никогда во веки веков даже и не вспомнит. Знают там некоторых фигур. Так это же что такое? Это в полном смысле слова капля в океане. А все прочие? В никуда. Возникающий отсюда вопрос, он очень многих людей, просто я вам скажу, мучил по-настоящему. Помните, Достоевский говорил, «Моя осанна», то есть принятие веры, «через горнило сомнений прошла». Если вы познакомитесь с биографией, например, святителя Игнатия Брянчанинова, этого аристократа, вы просто ахнете. Как он страдал, ища, где же смысл, зачем живу? Познакомьтесь с биографией игумена Никона Воробьева, например. Тот доходил буквально до такого отчаяния, однажды, по крайней мере, уже дошел, что уже готов был вообще расстаться с жизнью. Что, бессмыслица. Итак, вот для этих людей, не у всех, пожалуй, такое сильное, обостренные чувства, когда он смотрит на эту окружающую жизнь, чувство бессмыслицы, но у многих – да. И вот для этих людей тогда перед их глазами и оказывается вот эта лестница. Какая же? Первое, в чем нужно убедиться человеку – есть Бог. Или вообще ничто только существует? Если есть Бог, значит, есть вечная жизнь. Значит, личность неуничтожима. значит, есть смысл какой-то и в этой земной жизни. Нет Бога, не все ли тогда равно? Все исчезает, как пар, как туман. Первая ступень, которая для многих очень важна пройти, это, наконец, понять, если хотите, обосновать в себе самом, поискать, почитать, поспрашивать, выяснить, и еще раз говорю, обоснованно прийти к тому, что да, бесконечные преимущества в понимании этих двух вариантов, бесконечные преимущества имеет то положение, которое утверждает, что есть Бог. Есть смысл. Человеческая личность бессмертна, вечна. И каждое деяние наше на земле тогда действительно исполнено смысла, а не просто так пролетает, как какой-то пустяк и чепуха. Особенно это деяние, носящее нравственный характер. Это первое, к чему должен человек прийти, у которого есть искание, который не просто тупо смотрит на все, а ищет и хочет понять. Но я вам скажу, что принятие даже этой ступени, принятие первого, еще далеко не решает самой проблемы. Человек пришел, да, Бог есть. Так, где, в какой религии о нем я могу найти истинное понимание? Вдруг видит, религии много. Где же она, эта религия, в которой действительно дается правильное понимание? Где? Вторая ступень. Я вам скажу, очень непростая, в какой же религии скрывается эта великая истина о Боге. Ведь ясно же, что нельзя же, да и нет, нельзя же, иногда до противоположности полные учения, понимания Бога рассматривать как какое-то единство. Где она истина? В какой вере? Здесь я вам скажу, очень непростой тоже вопрос. Сами понимаете, насколько он непрост. Далеко не каждый может найти возможности, способности и обстоятельства, чтобы действительно сравнить, провести сравнительный анализ, изучая эти религии, и, наконец, в сравнении найти истину. А вы знаете, человек, даже убедившийся, а для этого есть достаточно оснований, убедившийся, что все-таки истинная религия – это христианство, кажется, ура, все, найдено. И вдруг, а какое христианство? Православие? Лютеранство, баптизм, католичество. Какое? Еще одна ступень. Очень важная. Ступень, на которой так же, как и на всех предыдущих, можно, кажется, зная все предшествующее, тем не менее, допустить роковую ошибку. Только, наконец, выяснив, что истинным действительно является православие, человек может уже начать жить. Жить уже, будучи убежденным, вот он, истинный путь. И вот, наверное, вы сейчас скажете: ну и все в порядке. Нашел православие, все в порядке. Нашел православие, все в порядке? О, нет, друзья мои. Я вам скажу, что с течением времени шли процессы, И мы, может быть, сейчас свидетелями даже этого процесса. Когда то, что называется православием подчас превращается в какую-то игрушку. Игрушку. Более того, подчас превращается в одну какую-то внешнюю сторону внешней жизни, исполнение каких-то предписаний. То есть то, что имело место во всех языческих религиях. И все об этом сведении православия к чисто формальным вещам, под формальным подразумеваете, принять определенные там таинства, так, ходить в церковь, соблюдать посты, да, ну, ни у кого не убивать, не грабить, естественно, да, все, и креститься правильно, справа налево, а не наоборот. Так. Это и православие. Что еще? Заниматься, ну, если хотите, благотворительной деятельностью. Святые отцы, которые действительно наконец-то поняли все, увидели это, достигли душевной чистоты, говорили о том, что все это внешнее, без наблюдения за внутренним состоянием души своей, что в ней происходит, не только обесценивается, а даже может привести к самым катастрофическим результатам. Каким? Вы знаете, есть такое понятие «прелесть». И когда говорят о прелести, то что подразумевают? Знаете, кто впадает в прелесть? Подвижники. Странное дело. Как? Непонятно. В чем дело? Дело-то вот в чем, что человек, который все свои усилия направляет только на скрупулезное исполнение вот этой внешней религиозной стороны жизни и не обращает никакого внимания на заповеди Божии, не на церковные просто установления, слышите, это разница, а на заповеди Божии, которые запрещают лгать, воровать, лукавить, обманывать, притворяться, завидовать, если кто не обращает внимания на эту сторону своей жизни, обессмысливается да все внешнее. Все твои хождения в церковь, все твои посты, все твои вычитывания молитв и так далее. Более того, даже принятие таинств можно обратиться во что? Серафим Саровский говорил: «На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным». Или, говорил Кирилл, Иерусалимский патриарх, «Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Вы слыхали когда-нибудь такие страшные вещи? Как это? Окрестили, все, полным чином, а Дух Святой крестить не будет. Оказывается, соблюдение только одних внешних форм церковной жизни, без обращения внимания на внутреннюю жизнь души, обесценивает полностью то православие, которое, как кажется, исповедует человек. Как кажется, исповедует. Бьет себя в грудь, он православный, и попробуйте только что-нибудь сделать не так в его присутствии, он вам покажет тогда. Подчас, вы знаете, это же ужасное извращение православия. Забыли, что внешне вот эта церковная жизнь – это только средство к тому, чтобы душу очистить от всякой гадости. Свои мысли, свои чувства, свой ум – очистить от гадости. Вот где вся суть. «Дай мне сердце твое», – говорит Господь. А не все эти просто сами по себе внешние дела. Не внешность спасает нас. Богу ничего не нужно. Ничего не нужно. Ни золотые купола, ни храмы, Никакие наши благотворительные вещи, ничего ему-то не нужно. Что ему нужно? Дай мне сердце твое. Что значит «дай сердце»? Чтобы оно было очищено от всякой гадости. Вот, оказывается, где суть дела-то. Но еще раз повторяю, к великому сожалению, сводит христианство, сводит православие исключительно к этим внешним формам. Молитвы вычитали? А, вычитали, ну, все хорошо. Вычитали, какой ужас, само слово. Придите к ректору, возьмите бумажку и вычитайте ему ваше заявление. Он скажет, вы что тут пришли? У вас что? Вы зачем пришли? Вы что мне вычитываете? Богу вычитываем. Вместо молитвы вычитываем слова молитвы. То есть превращаемся во что? В попугаев каких-то, в какой-то компьютер. Диск, который вставили, и выплевывает слова. На это с самой большой силой постоянно обращали внимание все те, кого мы называем святыми. Но учтите, эти многие святые-то как пришли? Пройдя всю эту ступень. Они просто так. Они же не родились святыми-то. Грешные люди. Их бороли страсти. Все – и телесные, и душевные. Сколько труда они положили для того, чтобы очистить свою душу. Они же все время говорили, что одно телесное делание без духовного, как они говорят, знаете, что говорят? Гораздо более вредно даже, чем даже вообще бы человек не знал этого, потому что одна внешняя православность, скрупулезное исполнение только этой внешности порождает в человеке самомнение, тщеславие, гордость, которую святитель Феофан выразил в таких словах. «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие люди. Я православный, а они?» Но вот мне хотелось нарисовать вам эту картину, этот путь. И еще сказать об одном. Да, некоторые люди проходят эту лестницу, и они приходят тогда действительно с убеждением к тому, во что он верит. Я понимаю, во что я верю и кому я верю. Я действительно выстрадал это, как Достоевский, повторяю, говорил, через горнило сомнений прошло это. Но очень многие являются православными совсем по другой причине. Родились в православии. И все. Ну, делаем, что полезно, что положено. Ни борьбы, ни исканий, ни интереса. Ничего. Церковь? Ну, в церковь. Праздник? Ну, праздник. Пост? Ну, пост. Знаете, как вот река, течение, и по реке там плывет какая-нибудь деревяшка. Куда течение? Туда и плывет. И ничего. Человек, где же твое сознание? Где твоя воля? Где твой разум? Ты что за щепка, которой плывешь по течению? А где же Царствие Божие силой берется? Какой силой? И только употребляющий усилия получает его. А здесь ничего. Ничего. Как заведенные, знаете ли, часы. Часы идут? Идут. Тикают? Тикают. И что? А ничего. Это что, ты человек или часы? Так вот, как ценно, даже если человек родился действительно в семье православной, даже если он родился, надо бы все-таки задуматься, да, а почему я православный? Ах, только потому, что родился. Значит, родился мусульманский, я был мусульманин. Еврейской или иудейской, был бы иудеем. Буддистской, буддист. И что, почему? потому что ничего не думаю. Беда. Вы это понимаете? Одно дело убеждение, которое выстрадано, другое дело убеждение. Убеждение. Еще какое подчас, какие фанатики. Уже только фанатики, которые, не зная, что с великой яростью, да, говорят об этом. И, как всегда, вы знаете, если православие, православное сознание характеризуется чем? Кротостью, смирением, великодушием к заблуждениям и грехам других людей. Слышите? Великодушием. То здесь уже, извините, если я православный, я всех разнесу неправославных. Первый признак гордыни, от которой да избавит Бог каждого человека. Ну вот, это примерно вот та лесенка, лесенка, которая для многих является действительно путем к Богу и к православию. Конечно, я мог вам сейчас изобразить некую пьесу, если хотите. Да, пьесу. То есть нарисовать это в картинах. В картинах. Хотите театр, пожалуйста? Представлю вам театр. Полотно есть? Есть, хорошо. Да, вы будете смотреть туда, я буду смотреть сюда. И если вы что не увидите, то это вы виноваты только. Потому что я-то все вижу. Если вы не увидите. Кстати, очень частый вопрос, с которыми вы сталкиваетесь, будете сталкиваться, и, я думаю, немало. Действительно, вот тот первый вопрос, который я назвал. А докажите, что есть Бог. Ну-ка, докажите. Правда? Да чего ж простой вопрос? Да чего ж интересный? Странно. Но он кажется сложный. Но почему верите в Бога? С какой стати? Знаете, что без Бога широка дорога? Ничего нет, ничего не будет, никакой ответственности, ура, и все. А вы придумали. Ну, начинаем театр, да? Пьесу. Итак, надеюсь, вы сейчас, я буду вам, я-то все вижу, и у меня третий глаз на затылке, поэтому я буду тоже смотреть туда третьим глазом, вы будете двумя смотреть, и мы будем с вами обсуждать некоторые картины, которые там сейчас будут появляться. Если кто грешный, конечно, не увидит, я вам сразу говорю. Вот так. Но если кто уже достиг совершенства, те будут просто даже удивлены, поражены и восхищены. Итак, первая картина. Вы видите дремучий лес. О, чуть ли не джунгли. Кто-то там бродит, видите, там бродит. Лес, по-моему, похож, кажется, на наши леса. С корзиночкой идет. О, так это же грибник, все понятно. А что же он такой растерянный? Видите, какой у него физиономия растерянный, во все стороны смотрит. Не знает, что делать. Заблудился, оказывается. Представляете? Заблудился. То дороги нет, то, видите, вышел, а там перекресток дорог. Куда идти? Не знает. Бедняжка растерялся. Ну, хоть подскажите ему. Ах, правда, он не услышит. Не знает, что делать. Где же дом родной? Где же истина? Где же смысл жизни? Хочу обратить ваше внимание на один замечательный психологический закон. Закон, с которым мы сталкиваемся просто постоянно. Когда перед нами какая-то проблема, и мы видим, что здесь гораздо лучше, а здесь намного хуже. Что мы избираем? Ну, естественно, вариант лучший избираем, хотя мы точно еще не знаем, как это получится, что. Но обсуждаем, говорим, да, этот вариант, посмотрите, что обещает. Здесь есть, и кажется, перспективы. Здесь ничего. Психологический закон – избрать лучшее. Лучшее избрать. В данном случае, в чем же это заключается, это лучшее? Ну, кстати, вы видите, он встретился с двумя, его, этот, Грибник. Слышите, как он спрашивает, куда идти, где? Помните, вот тот чудак один ему отвечает, никуда. Никуда, отсюда выхода нет. Вот я тут живу, уже и помираю, и ты давай, строй себе шалаш. А как же зимой? Ну, как уж сумеешь. А если медведь? Ну, голубчик, твое дело. Слушайте, разговор-то какой. В общем, выхода нет. Ведь он в отчаянии спрашивает другого, что, правда? Тут говорит, ничего подобного. Я уже много раз тут ходил, знаю, вот выход. Слышите, он говорит-то. Пойдешь вот туда, через овраг, там повальное дерево, там ручей, там, правда, очень густой лес, но ничего. Но вот я тебе признаки указываю, иди, и ты выйдешь. Собрался, правда, далеко. Но ничего, выйти можно. Психологический закон. Что заблудившийся, кому поверит? Ясно, кому. Тот, кто указывает выход. А не тот, говорит, все пропало, и давай оставайся. Почему я об этом говорю? По той простой причине, что, оказывается, соображений, фактов, если хотите, о том, что есть, есть смысл, есть дорога выйти из джунглей этой тьмы нашей жизни, есть обоснование того, что есть Бог, есть эти основания, их не только просто гораздо больше, сейчас чуть-чуть, может, поговорим, но главное – это открывает мне перспективу жизни. Я понимаю, зачем я живу, какой смысл в моих деяниях, в моих мечтах, если хотите, намерениях, целях. Смысл есть. Почему? Потому что есть жизнь. Смысл жизни может быть только в жизни. А другой говорит, никакой жизни. Умер – и все. Никакого смысла. Смысла жизни в смерти нет. Смысл жизни, повторяю, может быть только в жизни. Религия, пока я говорю «религия», говорит так и говорит. Личность неуничтожима, и поэтому смысл этой земной жизни громадный. Надо подготовиться к входу в эту вечность. А эта земная жизнь является только своего рода экзаменом. Кто как его сдаст? Не дай Бог на двойку. Очень бы не хотелось. Кто как сдаст экзамен? Перед кем? Перед кем экзамен? В каждом человеке, независимо от его убеждений, есть голос совести и есть разум. Разум и совесть – вот перед кем каждый из нас сдает экзамен, постоянно причем сдает, ежедневно, ежечасно, скажу более громко, ежеминутно. Сдает мысль уже тогда, когда пришла какая-то гадкая мысль, когда возникло чувство неприязни, а тем более злобы к другому человеку, когда возникла зависть. Я же знаю, что это нехорошо. Ну, знаю, конечно, знаю. И разум говорит, и совесть говорит. Что ты завидуешь успеху другого человека? Не стыдно тебе? Ну, ну благо, что никто не видит. А так-то стыдно же, правда же? А есть вещи и похуже, о которых и рассказывать никто не будет. Совсем будет стыдно. Итак, Вот ты оказался. Ну-ну-ну. Так, что ты будешь? Продолжать крутить дальше? Или? Или? Вот он, экзамен начинается. Вот экзамен где. Вот тебе мысль пришла. Ну? А чувство когда пришло? А цели, когда перед человеком, могут быть такие, от которых, как мы говорим, да избавит Бог. Вот где мы постоянно сдаем экзамен. Вот где я как личность, как я, самоопределяю себя, что я избираю – добро или зло, истину или ложь. Я! Меня никто не заставляет, меня никто не видит. Никто! Никто! Зато видит мой разум, моя совесть, которую недаром называют совесть – это Бог внутри человека. Вот оказывается, что в человеке живет. Вот перед чем он уже, если хотите, сдает экзамен. Вот о чем идет речь для каждого человека, независимо от его, кажется, убеждений на самом деле. Если человек верит, твердо верит, никакого Бога нет, то тогда он на этот голос совести и голос разума плюет и попирает их, вопреки тому, что они в нем есть. Напротив, если человек действительно верит, что есть Бог, он к этому относится уже с полной серьезностью, ответственностью, и таким образом начинается его духовная жизнь. Слышите, духовная. Кто видел Духа? Мы Дух не видим. Кто видит, что во мне? Никто не видит. Внутри и начинается духовная жизнь. Но я вам скажу, что для принятия бытия Бога даже есть целый ряд, я бы сказал, аргументов, фактов, которые, конечно же, показывают, что без принятия Бога просто невозможно объяснить самые важные вопросы, я бы сказал, нашей жизни, как внутренней, так и окружающей. Я вам хотя бы приведу некоторые вот чисто формальные вещи. Например, вы знаете, возникновение, например, жизни, вот только вопрос, возникновение жизни из случайного сцепления молекул, ну, вдруг, вы знаете, миллиарды лет, все сыпятся эти молекулы, из случайного сцепления вдруг, и возникла клетка. Так говорят даже так, что вероятность даже такого возникновения и случайного 10 в минус 255 степени. То есть в числителе единичка, в знаменателе 255 единиц с нулем. То есть невероятные эти вещи. А уж если говорить о возможности возникновения молекулы даже, то здесь вообще и говорить нечего. То есть из чего бы клетка могла составляться? Самой молекулы. Это 10 в минус 80 тысяч. Кстати, вот эти цифры, которые я вам говорю, не подумайте, что они откуда с потолка взяты. Это в журнале «Вопросы философии», я помню, как-то читал и даже себе вот выписал. Это «Вопросы философии», знаете, достаточно такой серьезный журнал. Это во-первых. Во-вторых, вот у меня написано, это номер 1984 года. Это, для вашего сведения, эпоха атеизма в нашей стране. Атеизма. И вдруг здесь, в эту эпоху, такие факты. Вероятность возникновения молекулы, вот ДНК, 10 в минус 80 тысячной степени. Представляете, что это такое? То есть полная невероятность. В нем написано, как-то математики подсчитали вероятность возникновения жизни на Земле. Математики. Оказалось, что по законам мира, мира чисел, мы не имели права возникнуть. А уж если возникли, то не должны были бы выжить. Вы знаете, это то, что написано, это совершенно, совершенно точно, это верно. Это же невероятнейшее чудо, что вообще существует жизнь. Я не говорю более высокие формы, о человеке уж вообще не говорю. Да. Никто ничего не может объяснить, как возник человек. Уж что только не делали, что только не копали и перекопали. И кого, каких только так называемых человеческих предков не находили, так и не находят, так утверждает строгая наука. Пропасть между всеми формами ниже человека, которые всякие обезьяны и прочее, так пропасть, нет никаких объяснений, как возник человек. Но даже сама жизнь как возникла. Ведь недаром же говорят, ну сколько вы не сыпьте буквы алфавита сверху, хоть миллион, хоть миллиард лет, но Евгений Онегин, наверное, никогда не получится. Даже Евгений Онегин. А что-то особенного? Потому что живая клетка в миллиарды и миллиарды раз сложнее всякого Евгения Онегина или большой советской энциклопедии. Недаром один очень хорошо написал, таким образом, вероятность того, что живая клетка возникнет самопроизвольно, по меньшей мере равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Хорошее сравнение. Действительно. Наверное, возьмут самую умную обезьяну, конечно. Но 400 раз ее перепечатать без единой ошибки – что-то такое с вероятностью здесь необыкновенное. Знаете, вот даже только эти рассуждения, даже это чисто, я бы сказал, ну, формально-научные рассуждения, о чем они говорят. Возникновение вообще жизни – это что-то невероятное. И до сих пор не было ни одного зафиксировано факта, я обращаю внимание, ни одного факта не было зафиксировано, чтобы неживая материя породила живую клетку. Не было. Науке неизвестно, никакого и закона нет даже никакого, по которому бы неживая материя могла породить жизнь. Нет такого закона. А ведь это лежит в основе, это же фундамент всей теории эволюции. Всей. Какая возможна эволюция, если из неживого ничего не может произойти живое? Все последующее – это уже даже менее даже сложный вопрос, хотя невероятно сложный, но все равно. Этот первого даже нигде нет. Интересно, так к чему мы отдадим больше веры? Вот возникают какие вопросы. Кстати, обращаю ваше внимание, что всегда вот в таких вопросах мы что делаем? Чашу весов и кладем на эту чашу данные одной стороны и другой стороны. И смотрим, где их больше. В данном случае просто мне хотелось показать, что, оказывается, атеизм, который утверждает, что никакого разума высшего нет, что все в конечном счете произошло само собой, и с одной сингулярной этой точки вся Вселенная взорвалась, и разлетелось. И, наконец, там, на планете Земля, начали образовываться, проходить какие-то процессы, которые привели к возникновению жизни. Это все пустые слова, за которыми не стоит никаких фактов и никакого закона, которые были бы открыты наукой. Утверждать можно что угодно. Например, мое классическое утверждение, которым я сражаю наповал всех, гласит: в созвездии раков водится кто? Ну, раки, конечно. Ну, кто же еще? Потому и названо так созвездие. Само собой разумеется. И докажите, что это не так. Да. Хотя скептики скажут: а вы докажите, что это так. Так вот, нас постоянно утверждают теории эволюции, кстати, да, само собой. Докажите, пожалуйста. Покажите, где этот закон? Где? Где факты? Самый главный фундамент всей этой теории, и, если хотите, фундамент и атеизма, по крайней мере, один из столбов атеизма, что могла возникнуть эта жизнь, вот таким естественным, я бы сказал, ну, самовозникнуть, нет никаких оснований. Но для того, чтобы создать видимость научного утверждения, говорят: Вселенная бесконечна. Там, оттуда могло произойти. Боже мой! Думаю, как легко кормить сказками. Там. Откуда вы взяли, что там могло? Вы слышите? Одно за другим. Фантазии. Потому что я не говорю о том, что, как ни поразительно, действительно, это фантазии, не имеющие под собой оснований, это стало буквально убеждением множества, я бы сказал, людей и всего современного образования – теория эволюции. Слава Богу, еще хоть называют теорией. На самом деле она и под гипотезу даже не тянет, потому что не решает вот этих вопросов.